Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Россия и Абхазия уже в ближайшие дни намерены подписать первые межгосударственные соглашения. Проблемы региональных городских радиостанций обсуждаются на фестивале «Сибирский децибел» в Томске. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Москва и Россия уже в ближайшие дни могут подписать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В Сухуми уверены, что этот документ свидетельствует о стремлении Москвы установить равноправные отношения между двумя странами. Грузинские эксперты, напротив, высказывают мысль, что после установления дипломатических отношений с Россией Абхазия стала еще больше зависима от этой страны, чем прежде. Одновременно с российско-абхазским договором в Москве может быть подписан и аналогичный договор с Южной Осетией, рассказывает Олег Кусов.
В Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важными являются экономические факторы, и мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии, которая все эти годы в условиях постоянной угрозы войны, непрекращающихся агрессивных действий со стороны Грузии, провокаций и диверсий, она все-таки, очень важно подчеркнуть, и санкции, которые существовали, она вынуждена была фактически бороться за выживание. Сейчас открываются возможности, это уже очевидно, для экономического быстрого развития в условиях гарантированной безопасности и в условиях открывающихся возможностей по экономическому сотрудничеству с Россией, которые также будут иметь интересы двусторонние, потому что Россия неоднократно еще до заключения этого соглашения говорила о необходимости сотрудничества в плане строительства объектов олимпийских вблизи нашей территории. Поэтому открываются сейчас хорошие перспективы в этом плане тоже.
Признание Абхазии Москвы создает благоприятные условия для построения полноценного независимого государства, полагает Сергей Шамба.
Это подтверждено в первую очередь нашей Конституцией и результатами референдума всенародного. Абхазия стремится к построению независимого демократического государства, правового государства, которое будет отвечать европейским стандартам признанным. И как раз наш всегда расчет был на то, что в результате вот такого естественного развития исторического мир будет признавать наши успехи и не сможет игнорировать то, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством, и в связи с этим начнется процесс признания. Мы рассчитывали на долгосрочную такую перспективу, но события, которые происходят в мире, они ускорили все процессы. Сейчас совершенно очевидно, что изменилась ситуация. Признание нас Российской Федерации уже создает новые условия совершенно.
Говорил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Фактически Абхазия уже давно существует как независимое государство. Насколько оно состоявшееся государство, ну, об этом можно спорить. Что касается вот международно-правовом отношении, одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается вот фактического состояния, то Абхазия уже давно, 115 лет, существует как независимое образование государства, хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служит недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, потому что днями ранее абхазский президент Багаф говорил, что в Абхазии иностранных баз не будет. То есть, видимо, как порешили в Москве, так и будет. Поэтому полной независимости Абхазии, конечно, речи идти не может.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Процесс построения независимого государства включает в себя множество факторов, но определяющим из них станет поддержка Москвы, полагает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Еще до событий августа 2008 года говорили о том, что Абхазия состоялась как достаточно успешное, пусть даже и непризнанное государство, и политически, и экономически. И основываясь хотя бы на этом, можно сказать, собственно, что изменилось с того момента, когда Россия признала независимость Абхазии. Ну, естественно, в такой короткий срок не могли произойти никакие фундаментальные изменения ни во внутренней структуре организации экономики, управления, административной сферы. Поэтому я бы не стал привязывать вопрос о том, что это значит и насколько успешным будет существование независимой Абхазии к одномоментному событию. Это процесс сложный, достаточно противоречивый, который включает в себя множество аспектов, в частности, приведение, например, в соответствие с нынешними реалиями законодательства Республики Абхазия. И, конечно, уровень поддержки России и в экономике, и в политике будет определяющим. В вопросе, насколько Абхазии удастся доказать, что, обретя новый статус, страна получила дополнительный импульс для поступательного и устойчивого развития для движения вперед. У многих экспертов точки зрения по этому вопросу расходятся. Но учитывая перспективы вовлеченности абхазской экономики в процесс обслуживания или участия в экономических проектах, связанных с Сочинской Олимпиадой, я думаю, что если российский бизнес начнет вкладывать деньги, если для него будут созданы там уже законодательные гарантии и основы функционирования на территории Абхазии, то я думаю, что, по крайней мере, в экономической сфере в ближайшие годы Абхазия покажет пример позитивное развитие бывшего непризнанного государства в перспективе ставшего самостоятельным субъектом международной политики и экономических отношений.
Говорил руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай». Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Депутаты Госдумы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в состав «Единой России». Руководители двух партий подписали в Москве меморандум об объединении. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Ему и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность», в результате чего погибли десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоупсхефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. Огонь по автомобилю был открыт минувшей ночью около населенного пункта Ботлих. На Украине в луганской шахте Запорожской и Комсомольской погибли 2 горняка. По предварительным данным, они отравились газом. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Слушайте итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Свободы» Ефима Фиштейна, подготовившего обзор публикации в европейской прессе. Ефим, и так о чем пишут европейские газеты?
Ну вот, например, лондонская газета «Таймс», одна из самых влиятельных в Британии, в статье Ханны Стрэндж высказывает свое мнение о последних странных телодвижениях самозванного южноосетинского президента Эдуарда Кокойты. Южная Осетия, пишет газета, была признана Кремлем в качестве независимого государства всего несколько дней назад. Но Кокойты уже заявил, что независимость не является его целью. Вместо этого он сообщил группе западных журналистов и политологов, что его целью является объединение с собратьями, живущими по другую сторону от границы, в Северной Осетии, путем включения Южной Осетии в состав России. Этот шаг, если бы он удался, означал бы аннексию Россией части территории другой страны силовым путем. И, скорее всего, он бы вызвал недовольную реакцию не только Грузии, но и ее союзника Америки и других государств, обеспокоенных перекраиванием карты Кавказа. Это была цитата из лондонской газеты «Таймс». А венский «Der Standard» помещает сегодня статью Йозефа Корхенгаста под заголовком «Настало время для переосмысления». Что же собирается переосмысливать автор статьи? А вот что. Этот недавний эпизод, автор имеет в виду высказывание президента Кокойты, еще более обостряет необходимость решить вопрос об адекватной стратегии Запада в отношении России, козыряющей своей силой. Сегодня в оборонной политике создается вакуум, который все на словах хотят предотвратить, а Россия, которой по-прежнему руководит Владимир Путин и аппарат выходцев из спецслужб и армии, поощряется в совершении действий, в конечном итоге наносящих вред ее собственным оборонным интересам. Если бы на последнем саммите НАТО Грузия была принята в альянс, определенно дело бы не дошло до кровавого конфликта в Южной Осетии. Другими словами, НАТО обеспечило бы безопасность и гражданам России, проживающим на территории Южной Осетии. Это относится и к ситуации с Украиной. Во время оранжевой революции в Киеве Киев поставил не на ту лошадку и не забыл унижения до сих пор. А теперь успех на Кавказе окрылил московских стратегов, ориентированных на экспансию. В четверг российский МИД выразил серьезную озабоченность относительно политического курса Украины, президент которой Виктор Ющенко стремится к членству в НАТО. Это сигнал тревоги. На Украине проживает значительное русскоговорящее меньшинство. В Крыму, в Севастополе находится одна из крупнейших баз российского Черноморского флота. Для сценария а-ля Грузия много фантазии не нужно. Однако Евросоюз не так уж и стремится удовлетворить желания Киева и не дает ему ясных перспектив на вступление. И после конфликта на Кавказе требование наделить Украину статусом кандидата на вступление не находит в Брюсселе поддержку большинства. Злить Россию не хочет прежде всего Германия. Этой позиции следует противопоставить вопрос, не предпримет ли Москва против кандидата на вступление в ЕС, Украины, те же шаги, что и против Грузии. Посредническая и наблюдательная миссия на Кавказе – это прекрасно, но она не может заменить долгосрочной стратегии, в которой были бы задействованы все члены. В распоряжении Евросоюза находится единственный по-настоящему действенный инструмент сохранения мира – предложение членства, пишет венская газета «Der Standard». Хотите в оставшееся время другую тему, экономическую?
Да, прошу.
Соответствует этому и орган печати Financial Times, это орган международных деловых кругов, англоязычная газета. Сегодня она помещает редакционную статью под броским названием «Поражение России». Российское правительство приступило к попыткам обратить вспять отток капитала с российских рынков проверенным способом, отдав приказ своим людям решить вопрос и бросив на это средства. Российский президент Медведев велел властям принять все необходимые меры, чтобы гарантировать приток средств на российские финансовые рынки. Но обещаниям не удалось предотвратить дальнейшее снижение фондовых индексов на вчерашних торгах. Если оставить в стороне Грузию, скандалы вокруг компании ТНК-БП и нападки Владимира Путина на Мечел, у рынков были и другие причины начать падение в мае, задолго до того, как танки вошли в Рокский туннель. Речь идет об усилении доллара, речь идет о снижении цен на нефть и на другое сырье. Эти факторы по-прежнему работают. К ним теперь добавился еще один существенный фактор, превративший нормальное снижение индексов в настоящее поражение. Это оправданный рост опасений из-за политических рисков. Такова передовица из газеты Financial Times.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикации в европейской прессе. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко накануне была вызвана в Генеральную прокуратуру и допрошена в качестве свидетеля по делу об отравлении президента Виктора Ющенко. Следующий допрос назначен на 16 сентября. Рассказывает Владимир Вахненко.
Перед тем, как ответить на вопросы следователей, Юлия Тимошенко заявила журналистам, что ее вызов в прокуратуру инициирован главой государства.
Когда
одного человека, которого президент считает своим конкурентом на будущих выборах, обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Кремля, и он же меня вызывает в прокуратуру по его собственному отравлению, то это не требует комментариев. Здесь и так все ясно. Тимошенко также подвергла сомнению сам факт покушения на жизнь Ющенко в сентябре 2004 года. До нее с подобными заявлениями выступал и бывший ближайший соратник президента, депутат парламента Давид Жвания. Именно его Ющенко подозревают в причастности к своему отравлению. По словам украинского премьера, для того, чтобы выяснить правду, к расследованию этого дела необходимо привлечь известные иностранные лаборатории. В ответ на эти слова Генеральная прокуратура заявила, что отравление президента диоксином давно доказано авторитетными международными экспертами. После длившегося более 5 часов допроса Тимошенко отказалась от общения с ожидавшими ее у стен Генеральной прокуратуры десятками журналистов. В следующий раз она должна явиться в это ведомство для дачи показаний 16 сентября. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Все это проявление напряженной политико-психологической атмосферы. Не берусь судить, можно ли это считать некой формой давления на Тимошенко. Ну, как большинство людей, знаете, когда вызывают генпрокуратуру, как-то на душе неспокойно. Тем более, что могут вызвать по одному делу, как там дальше, по какому делу могут вести разговор кроме этого, и удастся ли выйти из генпрокуратуры. Такие тяжелые мысли, конечно, могут возникать у кого угодно, в том числе, может быть, и у Тимошенко. Но, скорее всего, речь идет просто о том, что сейчас действие силовых структур, в данном случае допрос Тимошенко, будет связываться с нынешним политическим конфликтом.
Вчера же стало известно, что служба безопасности Украины в ближайшее время намерена допросить по подозрению в антигосударственной деятельности Виктора Медведчука. В последние годы правления второго президента Украины Леонида Кучмы Медведчук занимал пост главы его администрации. Сейчас этот известный юрист и политик, как утверждают в окружении Ющенко, сотрудничает с Тимошенко с тем, чтобы максимально ослабить власть действующего украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Томске открылся 8-й национальный фестиваль аудиорекламы «Сибирский децибел». В этом году в рамках фестиваля проходит церемония награждения лауреатов международной профессиональной премии Попова в области радиовещания. Среди участников конкурса представители 50 российских и зарубежных городов, рассказывает Мелани Бачина.
Жесткая конкуренция, медленный рост объемов рекламного рынка, усиление государственного контроля над средствами массовой информации – все это так или иначе влияет на развитие радио в регионах. Уже 8 лет в Томске проходит фестиваль «Сибирский децибел». За это время многое изменилось. С одной стороны, представленные работы стали более качественными, расширилась география участников, появились новые номинации. Но с другой, исчезла острота в работах. Зачистка информационного пространства в России сказалась и на радиорекламе, отмечает организатор фестиваля, теперь председатель жюри Святослав Дубиковский.
Ролики стали какие-то менее отвязанные, все как-то стараются делать все более правильно, более, ну, как бы это сказать, без права на ошибку, что называется. У них вот пропала какая-то такая залихватость, вся сейчас жизнь такая и ролики такие же. Вот это вот очень сильно заметно за эти 8 лет. Общество такое, клиенты такие, ну вообще все развивается по этой модели, соответственно, ну а реклама как? Реклама, в принципе, она социальный продукт достаточно, она отвечает текущему моменту, там, ну, ожиданиям, они очень взаимосвязаны.
Рекламный рынок в регионах не такой уж большой. И проблема в том, что делят его слишком много компаний. В Томске 14 станций, вещающих в FM-диапазоне. И каждая пытается откусить от маленького кусочка рекламного пирога как можно больше, замечает директор радиохолдинга «Медиа-ФМ» в Томске Сергей Лапенков.
Это очень серьезная конкуренция, потому что на в общем, небольшом пятачке земли существует 14 FM-радиостанций, еще УКВ-носители, еще интернет-радио. Сам по себе рынок у нас достаточно неглубок, то есть денег на самом деле на рекламном рынке немного. Вот по нашим наблюдениям, порядка 12 миллионов, если так усреднить. Вот это весь бюджет радио Томска. Здесь, наверное, имеет смысл говорить о не всегда добросовестной конкуренции, которая существует вплоть до появления на рынке. Мы-то с такими вещами встречались. Очень странных социологических измерений, которые, в общем, выдаются за более-менее объективные там наблюдения за рейтингами тех или иных радиостанций. Такой не очень цивилизованный еще рынок.
На этом рынке каждый сам за себя. В борьбе за клиента владельцы радиостанции идут на разные хитрости, рассказывает Алена Кирютина, бренд-менеджер авторадио из Новокузнецка.
Наши рекламодатели постоянно требуют рейтинги. Город Новокузнецк, к сожалению, не входит в охват Gallup Media. Нам приходится делать какие-то свои исследования, и зачастую приходится бороться с тем, что каждая радиостанция делает свое исследование и ставит себя на первое-второе место. Следующая радиостанция делает то же самое. Когда клиент сталкивается с этим, возникает недоверие. Пока эта проблема не решена.
Понятия слушания радио как такового нет, уверен директор холдинга «Медиа-ФМ» Сергей Лапенков. И потому радио вынуждено идти на поводу у своих слушателей, давать максимум развлечений.
Радио практически перестает разговаривать со своими слушателями в таком лобовом контексте. Да? Вот есть музыка, которая развлекает, есть разговоры диджеев, в идеале не глупых и остроумных людей, что, в общем-то, уже не всегда бывает. Здесь радио идет на поводу, наверное, у радиослушателей, большей частью. Люди не испытывают желания, имея собственные проблемы, еще становиться соучастником проблем других людей. Да? Вот когда им это предлагают, почему, собственно, происходит вымывание проблемных материалов из телевидения, из газет, с радио? Потому что вот как бы людям эти ненужные проблемы.
В рамках фестиваля «Сибирский децибел» участники пытаются обозначить главные проблемы современного регионального радио, поговорить о трудностях, найти пути решения. Три дня плотных семинаров, лекций и круглых столов дают такую возможность. Почти 200 работ в этом году представлены на фестиваль. Социальная реклама – специальная номинация фестиваля. И это то, что отличает его от других, говорят организаторы. Социальные проекты – важная часть развития радиожурналистики. Другое дело, что делать ее на местах пока не научились. Социальные ролики похожи один на другой. Хотя есть и исключения. В коммерческой рекламе так не принято делать, но жюри пошло на это осознанно и присудило на одном из прошлых фестивалей гран-при именно социальной работе. О том, нужны ли такие работы вообще, рассуждали в этом году за круглым столом участники фестиваля.
Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Есть вещи, которые действительно очень важны. К сожалению, мы всегда говорим о таких вещах постфактум. Есть проблема наркомании, мы начинаем о ней говорить. Есть проблема ксенофобии, мы начинаем о ней говорить.
В этом году впервые, кроме дипломов, победители получат и денежные призы. Хотя главный интерес участия в этом конкурсе все-таки другой, уверен председатель жюри Святослав Дубяковский.
Признаваю, что не может, так сказать, мероприятие, проходящее в Томске, являться с претензией на всероссийское. Хоть он называется национально, у нас там с Армении, там, с Узбекистаном, Беларусь, с Украины, но все равно статус немножко не тот. И я бы его так вот спозиционировал, то есть это какая-то такая стартовая площадка, в принципе, для талантов.
Еще в этом году впервые за годы существования вручение национальной премии Попова пройдет на сибирской земле. 14 лучших работ получат приз – статуэтку «Бога эфира». В том, что победители будут, несмотря на все проблемы регионального радио, в жюри не сомневаются. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент Дмитрий Медведев на встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай». Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Депутаты Думы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Москву по программе «Переселение соотечественников». Российская аграрная партия решила войти в «Единую Россию». Руководители двух партий подписали сегодня в Москве меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Ему и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность». Генеральный секретарь НАТО Ябды Хлопсхефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. Огонь по автомобилю был открыт минувшей ночью около населенного пункта Ботлих. на Украине, в Луганской шахте Запорожской и Комсомольской погибли два горняка. По предварительным данным, они отравились газом. Пожарным удалось потушить пожар в туннеле под Ла-Маншем. Госдума России ратифицировала договор с Афганистаном об обмене заключенными. В Москве удовлетворены темпами развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров в Москве с иранским коллегой Манучером Маттаки. Сара Пейлин в первом телеинтервью в качестве кандидата на пост вице-президента США назвала неприемлемым вторжение российских войск в Грузию. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Ульяновске сегодня день семейного общения и антиалкогольная кампания. День зачатия. Такое название среди жителей Ульяновска получил этот праздник. Что это такое и как это происходит? Разбирался корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Официальное название праздника, который внедрил губернатор Сергей Морозов, — «День семейного общения». Хотя пресса давно окрестила 12 сентября в Ульяновске днем зачатия. Повод к этому дал сам губернатор, который однажды позволил подчиненным в этот день уйти с работы пораньше, чтобы заняться производством новых патриотов для страны. В этом году кампания по увеличению рождаемости пересеклась с антиалкогольной кампанией, и на их пересечении образовался День трезвого зачатия. Разумеется, это не официальное название, а шутка журналистов. Помощник губернатора Ольга Овсяник считает, что для семьи один день без алкоголя – это благо.
От того, что люди один день пообщаются в семью без алкоголя, это будет очень хорошо для восприятия ребенка. Потому что, к сожалению, некоторые дети видят папу только с бутылкой. И папа начинает воспитывать детей, когда хорошо выпьет, и начинает их строить. Так, ну-ка давай мне твои уроки. 12 сентября – день семейного общения. А день зачатия, уж извините, хотят они заниматься этим в свободное время, ради бога. Потом ведь это не факт, что если ребенок зачат 12 сентября, он родится 12 июня. Поэтому рассматривать 12 сентября как день начала акции, которая заканчивается 12 июня, я считаю, в корне неправильно.
В Ульяновске с начала года действует запрет на торговлю крепким алкоголем с 8 часов вечера до 8 утра. Главный врач областной наркологической больницы Борис Песков говорит, что ограничительные меры такого рода приносят пользу.
Исследования, в частности наших ученых, они считают, что наиболее эффективной мерой является увеличение цен на алкогольные напитки, особенно на крепкие. Второе. Ограничение на продажу алкогольных напитков по ночам и в выходные дни. В ряде стран это принято. Вот эти меры способствуют уменьшению физической доступности алкоголя. У нас же как принято? Выпили, да, а потом догонять сразу посылают гонца в магазин.
По просьбе власти ульяновские магазины не продают спиртное в дни, когда в школах звучит последний звонок и проходят выпускные балы. В день города 12 июня и в день знаний 1 сентября. Губернатор Морозов предложил распространить это правило и на день семейного общения. Коммерческий директор сети магазинов «Провиант» Татьяна Гусева сказала в телефонном интервью, что в ее компании еще не приняли решение, поддерживать ли обращение власти. По ее словам, 1 сентября вообще не торговали спиртным, включая джин-тоник и пиво, только ее компания и сеть магазинов «Пятерочка». Остальные сети работали как обычно, не говоря о киосках. Гусева считает, что имеет смысл только солидарная акция. В противном случае фирма, которая поддержала акцию, в день трезвого зачатия всего лишь потеряет прибыль и даст заработать на пиве владельцам киосков. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Московское время 16 часов 35 минут. Сейчас новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
На российском фондовом рынке в пятницу наметился рост котировок акций. Главные индексы повысились к середине дня на 4,6%. В четверг они снизились на 2,5-3,5%, хотя с утра также был отмечен рост. В среду падение индексов составило от 3,5-4,5%, а во вторник – 7,9%. Цены многих акций оказались на самом низком уровне за последние 5-7 лет. Одной из главных причин падения российского рынка акций, начавшегося еще в конце мая, эксперты называют вывод из российских активов своих капиталов зарубежными инвесторами. Его объем только в течение августа оценивается экспертами в суммы от 20 до 40 миллиардов долларов. В целом российский рынок акций за три последних месяца потерял почти половину своей прежней стоимости. Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. В целом за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили 1 430 000, сообщила Ассоциация европейского бизнеса России. В первой тройке наиболее покупаемых зарубежных марок – американская «Шевроле», корейская «Хёндэ» и американская «Форд». На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка. Еще 12% на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей вместе взятых составляет 22%. В Китае темпы роста промышленного производства в августе оказались минимальными за последние годы. Главным образом, по мнению экспертов, из-за сокращения спроса на китайский экспорт ввиду замедления роста ведущих экономик мира. Тем не менее, промышленный рост в Китае составил в августе 12,8%, тогда как в июле 14,7%, а в августе прошлого года 17,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,78, на завтра 25,70, к евро на сегодня 35,99, на завтра 36,08. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,40.
Это был выпуск новостей экономики. Его подготовил и представил Сергей Синицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Особенности информационной войны, официальной российской пропаганды во время и после вооруженного конфликта на территории Грузии продолжают обсуждаться в российском медиасообществе и в русском интернете. Об одном сетевом мнении на этот счет мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший рубрику «Политика онлайн».
Если попытаться определить основные художественные особенности сегодняшней официальной пропаганды совсем коротко, в двух буквально словах, то это обнажение приема. Это ее принципиально отличает от ее безусловного прототипа пропаганды советской. Так начинается очередное эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна под тем же заголовком «Обнажение приема», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Как он пишет, пропаганда, что советская, что нынешняя, во все времена занималась одним делом. Она с разной степенью вдохновенности врала, облегчая тем самым интеллектуальную задачу хотя бы чуть-чуть думающего обывателя. Обыватель, даже лишенный доступа к информации, твердо знал. Дело обстоит прямо противоположным образом тому, что рисует ему газета или телевизор. Но если советский иллюзионист работал ширмой, напуская всяческого тумана относительно таинств своей профессии, то нынешние, по словам Льва Рубинштейна, образно говоря, распиливают тетку в золоченом платье прямо на глазах у почтенной публики, безо всяких загадочных улыбочек, без розового дыма, без челмы и прочих трахти-бедохов.
Это и понятно. Советская пропаганда, тоталитарная по определению, своей целевой аудиторией числила все совокупное население огромной страны. Нынешние фокусники, ясно осознавая новую информационно-технологическую ситуацию в стране и мире, рассчитывают лишь на тех, кто сам обманываться рад, а таких, к их величайшей радости, пруд пруди. А те, кто им не верит, ну не верят и не надо, пусть сидят дома и в наш цирк не ходят. Тому, кто в цирк не ходит, приходится самому воспроизводить картину, обступающую его со всех сторон социальной жизни. Вот, например, у всего того, что связано с грузинскими событиями, из множества разноречивых и противоречащих друг другу интерпретаций, как-то особенно ярко выделяются две. Одна официальная, та, что для посетителей цирка. Это защита своих граждан. Вам можно, а нам нельзя? Вы что, можете что-то возразить? Двойные, что ли, стандарты у вас? Так и скажите. То есть, как это не наши граждане? А вы у них паспорта посмотрели? Так посмотрите. То есть, как это мы нарушили границы? Там же наши граждане, вам же сказали. Вы что, тупые совсем?
Как иронизирует Лев Рубинштейн, ему, вообще-то говоря, очень нравится, когда сильное и справедливое государство защищает жизнь, здоровье, права и достоинство своих граждан, где бы они ни находились. Но в данном случае именно это самое «где бы они ни находились» является моментом ключевым, чтобы не сказать роковым.
Я, кажется, усвоил, что надо сделать, чтобы обратить на себя и на свои проблемы внимание родного государства. Во-первых, бесполезно находиться в пределах собственной страны. Государство страдает дальнозоркостью и различает своих граждан только на очень большом удалении. Но и это не все. Все сложнее и причудливее. Не в любой точке земного шара тебя разглядят. Вот в чем дело. Если ты подвергся ментовскому гоп-стопу в Душанбе, или тебя, как шпиона и пособника, сволокли на минский Цугундер, надейся только на себя и на свой фарт. Тебя защитят, непременно защитят, причем независимо от того, нуждаешься ли ты в такой защите, но только в том случае, если ты волею обстоятельств окажешься на той территории, каковая в процессе твоей защиты может быть изъята в пользу защищающего. Так сказать, символический гонорар за твою защиту. Так что, сограждане, запомните, наиболее защищены вы там, где стреляют и где под боком сидит 58-я армия. А иначе уж извините.
Другая же, вторая и более правдивая картина происходящего по Льву Рубинштейну укладывается в хорошо знакомую с детства большинству россиян пацанско-приблотненную логику.
Эта логика схематически выглядит примерно так. Короче, пацаны, харе мне в сявках ходить. Я уже типа подрос, бицепсов накачал, фиксу вставил, перо на бабульки на сахарные щипчики выменял и вообще я теперь при делах. Хватит, короче, во дворе одному только жорки W быковать. Я тоже крутой, я тоже хочу и буду. И четвертый подъезд мой, понял, бля? За кого захочу, буду заступаться. У кого захочу, мелочь отберу. И нех мне тут.
Эта картинка не очень-то скрыта за семью замками официальной риторики, замечает автор нового эссе в «Гранях.ру». Она довольно легко и органично просвечивает сквозь галлюциногенную пропагандистскую туфту, являя себя в виде судьбоносных словечек и примочек, хорошо усвоенных в школе питерских подворотен. Этот прием обнажен, как торс бывшего российского президента.
Есть, что называется, две причины. Они взаимосвязаны, но их две. Первое, я думаю, дело не в социальном происхождении, все мы не графья, но, я думаю, невозможность взросления. И их личное, и общество в целом. А их цивилизованность является очень тоненькой, такой уязвимой пленкой, которая при малейшем, так сказать, уколе, при малейшем соприкосновении с реальностью, она дырявит. И вступает истинное лицо. Они не выросшие, в основном, не выросшие люди, как мне кажется, не бывшие успешными в своем подростковом возрасте, видимо, не они били, а их. И для них вся карьера подсознательно – это преодоление вот этих подростковых комплексов. Они не ради, так сказать, ответственности за судьбу страны и мира делают карьеру, а ради того, чтобы вот тем самым пацанам, которые их дубасили, показать, кто они такие. Вторая причина мне является в том, что они понимают, что это очень нравится очень значительной части населения, которая, в общем-то, инфантильна и тоже достаточно, ну не то чтобы криминализована, но по сознанию живет не в системе координат правового общества, а в системе координат вот того общества, которое живет по обычаям, по понятиям, по каким-то традициям, которые они сами себе придумывают. Право отдельно существует, а вот пацанские обычаи отдельно существуют. И они, в общем, сейчас правят страной, как мне кажется. Поэтому это встречный процесс. И я думаю, что в этом и секрет их, в общем-то, я думаю, невыдуманного вот этого самого рейтинга. Они действительно нравятся, импонируют. Я не могу сказать, что всему народу, это не так. Я тоже народ, а мне они не нравятся. Но очень значительной частью населения.
Литератор и публицист Лев Рубинштейн. Обнажение приема. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в Единую Россию. Руководители двух партий подписали меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. Польши бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Ему и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность». Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машин ранен сотрудник местного управления ФСБ. На Украине в Луганской шахте Запорожская и Комсомольская погибли 2 горняка. По предварительным данным, они отравились газом. Пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший в туннеле под Ла-Манш.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В России с каждым годом становится все труднее определить ребенка в детский сад. Чтобы получить место в дошкольном учреждении, его выбирают еще до рождения малыша. По данным Росстата, в 2006 году очередь в детские сады насчитывала около 1 000 000 человек. Уже через год она увеличилась более чем в 2 раза, рассказывает Ольга Вахоничева.
Ситуация с детскими садами в России близка к критической. Родители годами ждут возможности устроить ребенка в дошкольное учреждение. К примеру, в столице сегодня около 18 тысяч семей стоят в очереди на получение места для ребенка в детском саду. Родители, недовольные этой ситуацией, в минувший четверг провели в Москве пикет в защиту столичных детских садов, который прошел возле здания Министерства здравоохранения. Поводом выйти на улицу с протестом послужило распоряжение столичного правительства о ликвидации сада номер 1189 в Мещанском районе столицы для детей с задержкой речевого и психологического развития. Переселив детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в обычный и без того переполненный детский сад, на месте прежнего власти планируют возвести гостиничный комплекс, жалуются представители родительского комитета детсада номер 1189 Светлана.
Простой детский садик, вот куда нас планируют, вот 49-й сад, он, вот как нам пишут, везде отвечают, он будет комбинированного вида, то есть там будет сохранено 1-2 группы логопедические. Если у нас 60 человек, вот сейчас детей с логопедическими проблемами, и еще можно по району еще 3 детские сада таких же построить для таких детей, то вот у нас 1-2 группы явно не устроит. Потому что простые дети, они, во-первых, могут и не понять нашего ребенка, могут обидеть его, или же наш ребенок, наоборот, может там как-то неадекватно себя повести. То есть я считаю, такие вот спрофилированные детские сады нельзя разрешать.
На протяжении последних 10-15 лет столичные детские сады приватизируют и распродают, утверждает пресс-секретарь движения «Москва без Лужкова» Вадим Волков. Именно эта общественная организация стала инициатором пикета. В катастрофической нехватке дошкольных учреждений виноваты местные власти, уверен он.
На сегодняшний день никаких реальных мер для того, чтобы восполнить каким-либо образом этот пробел, да, их не принимается. Наоборот, мы видим, что там по-прежнему определенные территории отдаются под застройку там неким компаниям часто, туристическим, ну а там же индустрия развлечений, там, возможно, казино и так далее. Вот, поэтому вот, собственно, логика власти. Обещание, что скоро все будет хорошо, все будут живы-здоровы, но не более чем обещание.
Большинство семей, более 80%, предпочитает устраивать ребенка в государственные детские дошкольные учреждения. Содержание в них значительно отличается от расценок в коммерческих садах. Однако местные власти целенаправленно распродают муниципальную собственность или сдают ее в аренду. Винить дефицитные местные бюджеты в этом сложно, считает главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына.
Только это можно решить вопрос с участием федерального бюджета. К сожалению, 122-й закон пресловутый, он сбросил всю эту сферу на уровень местного самоуправления. Ну и, конечно, ему помогают, естественно, субъекты, но, честно говоря, вот распределение именно такое. Детский садик – это предмет компетенции и ответственности местного самоуправления. Но мы сами понимаем, что если дети нас действительно интересуют, а не лозунгово, то, конечно, прежде всего федерация, которая получает большую часть доходов из предприятий, из населения, из экспорта, из импорта, и чего хотите, центральный наш федеральный бюджет, должен обязательно вложиться вот именно в решение этой проблемы. Как вложиться? Надо просто рассчитать, это не так сложно. Все расчеты демографические по поколениям очень хорошо отлажены. Посчитать, сколько нам нужно этих детских садиков для того, чтобы не записывали в утробе матери ребенка на очередь. Чтобы мамаша могла выбрать детский сад, который ее устраивает. Потому что вопросы качества воспитания в детском учреждении, вопросы доверия родителей к детскому учреждению, вопросы местоположения детского учреждения. Не таскать же детей на автобусе с утра, как говорится, на другой конец города. Не у всех же есть машины в Российской Федерации. Вот эти вопросы все очень сложны, и, естественно, они требуют именно общенационального решения.
Прогноз Министерства экономики до 2011 года родителей вряд ли утешит. В нем такой раздел, как обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, не меняется. Как было 57%, так столько же до 2011 года и остается. Почему эти цифры не меняются, объясняет профессор Людмила Ржаницына.
Растет рождаемость, детские сады не успевают. Почему? Потому что вопрос детских садов – это не вопрос текущих расходов бюджета, это вопрос капитального строительства, вложений, новых вложений бюджета в новое строительство. Как бы ни уплотнялись там группы, а группы у нас с переуплотнением, даже если мы вернем какие-то детские зданицы, которые мы забрали, к сожалению, и приватизировали во время любимой нашей эпохи всеобщей приватизации, все равно проблема остается очень четкой и ясной, и простой. Нужно строить новые детские дошкольные учреждения, если мы в дальнейшем рассчитываем на то, что будут новые дети, или мы считаем, что вот эти дети вырастут, и ладно, больше нам новых не надо. Итак, это вопрос в том, чтобы государство действительно вложилось в строительство новых детских садов. Нужно не просто абстрактное строительство детских дошкольных учреждений и снижение переуплотненности групп, и решительное повышение заработной платы воспитателей. Зарплата воспитателя не идет ни в какое сравнение даже с заработной платой продавца.
Судя по прогнозу Минэкономики, власти пока решать эту социальную проблему комплексно не готовы, считает главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Швеции, страны, которая в русском языке представлена немалым количеством имен нарицательных, известных всем словосочетаний, понятия «шведский стол», «шведская семья», «шведская стенка» и «шведские спички» используются у нас довольно активно, а вот самим шведам все эти термины, не считая последнего, совсем не знакомы. Своим национальным изобретением они признают лишь знаменитые «шведские спички», те самые, которыми весь мир пользуется и сегодня. Об истории создания спички наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с педагогом единственного в мире музея спичек в шведском городе Йончинпинг Бо Левандером.
История не сохранила имен первых изобретателей спичек. Однако известно, что в Европе похожие средства для добывания огня появились около 1530 года. Первые же самовоспламеняющиеся спички придумал в 1805 году ассистент знаменитого французского химика Луи Тенара Клод Шансет. Следующим шагом стало изобретение в 1827 году английским химиком и аптекарем Джоном Уокером серных спичек. А в 1830 году французский химик Шарль Сориа изобрел фосфорные спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли и этого белого фосфора и клея. И те, и другие спички были весьма огнеопасны, поскольку загорались даже от взаимного трения в коробке. Более того, опасность сохранялась даже после использования. Погашенные спички продолжали тлеть, что приводило к частым пожарам. Как же удалось преодолеть эти недостатки? Проблему удалось решить шведскому профессору химии Густаву Эрику Пашу, запатентовавшему в 1844 году знаменитую шведскую спичку. В качестве горючего материала он использовал безопасный красный фосфор, нанеся его на боковую грань коробка. На саму же спичку Паш предложил наносить слабо воспламеняющийся материал, создававший трение. Поначалу эти спички делали в Стокгольме, но вскоре производство свернули из-за чрезвычайной дороговизны красного фосфора. И тут в дело вступил еще один шведский изобретатель Йохан Лундстрем. Он нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и на саму головку спички. Такие спички уже не наносили вреда здоровью, легко зажигались и не оцаревали. В 1855 году спички Лундстрема были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. А в 1864 году шведский инженер Александр Лагерман сконструировал первый в мире автомат для изготовления спичек. Чем объясняется то, что центром шведского спичного бизнеса стал именно Йончопинг? Благодаря своему расположению, Йончопинг с давних времен являлся торговым центром. Здесь делали оружие и швейные машинки, торговали хлебом и занимались судоходством на местном озере. А в 1845 году в городе появилась и первая спичечная мануфактура, которую основал Йохан Лустре вместе с братом Карлом. Тогда они еще производили фосфорные спички. Вообще же спичечный бизнес на рубеже 19-20 веков превратился в наш национальный вид спорта. В стране насчитывалось 155 различных спичечных фабрик. Тем не менее, к началу 20 века почти все шведские спичечные фабрики либо разорились, либо вынуждены были слиться в крупные концерны. В чем же была причина такого спада? Дело в том, что в быт повсеместно стало входить электричество, заменившее огонь, используемый для освещения, отопления и готовки пищи. Однако шведская спичечная промышленность вновь пережила подъем благодаря шведскому инженеру и предпринимателю Ивару Крёгеру. В период между Первой и Второй мировыми войнами этот человек был одним из крупнейших финансовых магнатов мира. Ивар родился в 1880 году в семье русского консула, банкира Эрнста Крёгера. Его отец владел двумя спичечными фабриками, что в конечном итоге и предопределило деловую ориентацию наследника. В 1913 году молодой Крёгер берется за реконструкцию шведской спичечной промышленности. Но этого мало. Он ставит целью создать мировую монополию спичечного производства, в котором станет единственным поставщиком. Крёгер начинает скупать и ликвидировать небольшие спичечные заводы по всему миру, в результате чего ему удается поставить под свой финансовый контроль до 70% мирового производства спичек. Но потом человек, известный в мире как спичечный король, кончает жизнь самоубийством. А вы уверены, что это было самоубийство? Официальная версия гласит, что 12 марта 1932 года Крёгер застрелился в своей парижской резиденции. Однако пущенная в сердце пуля найдена не была. Никто из прислуги выстрела не слышал, а полицейское расследование фактически не проводилось. Более того, несмотря на требования родственников, вскрытие делать не стали, а тело магната кремировали в тот же день, как его доставили в Стокгольм. В ликвидации Ивара Крёгера были заинтересованы весьма влиятельные силы, и не исключено, что именно они подкупили полицейское расследование. Никто не знает точно, что произошло, и на вопрос, как на самом деле умер шведский спичечный король, до сих пор нет ответа. Вернемся, однако, к спичкам, точнее, к музею, им посвященному. Кстати, он правда единственный в мире? По крайней мере, так мы его представляем своим посетителям. Основан музей был ровно 60 лет назад, в 1948 году, когда шведский спичечный бизнес отмечал свое столетие. Ежегодно здесь бывает около 25 тысяч посетителей. Многие из наших экспонатов уникальны. К примеру, старинный спичечный конвейер длиной почти 10 метров. Есть у нас собрание и вещи, стоящие весьма больших денег, но мы их не выставляем. Отдельная тема – коллекция спичечных этикеток. Некоторые из них весьма ценны, но большинство тиражировалось в таких количествах, что вряд ли является эксклюзивом. И последний вопрос, господин Левандер. Можно ли ожидать появления в будущем принципиально новой спичечной продукции, или это уже полностью завершенная тема? Производство спичек во многом следовало моде. Так, например, важные мировые события и изобретения часто отражались в дизайне спичечных коробков. Но спичечный рынок сегодня уже не такой большой, как раньше, и спички становятся продуктом скорее ностальгическим, чем нацеленным в будущее. Говорит педагог музея спичек в шведском городе Йончопинг Бо Левандер. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Интервью, которое Сергей Джанян взял у специалиста единственного в мире музея спичек, прозвучало в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы», а главная тема следующего часа – новый виток политического противостояния на Украине между премьером Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко. Подробный анализ ситуации в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей.
За время полета самолет Су-160 сопровождались истребителями.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на
героя.
Власти
уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.